Мир вам, дорогая церковь! Сегодня у нас одно из, можно сказать, лучших собраний, потому что перед нами сегодня один из лучших текстов Священного Писания. Этот отрывок, который прочитал брат Сергей, в оригинале это одно предложение, которое является основой всего послания Ефесянам. Если вы не поймете все, что сказано здесь, вы никогда не сможете правильно применить то, что он дальше будет говорить после данного предложения. Все, что сказано после 14 стиха, это является практической жизнью, именно пониманием данных слов, которые описаны здесь. В этих словах содержится все, что вам нужно, чтобы иметь правильные взаимоотношения. Здесь сказано все, что вам нужно, чтобы научиться прощать, чтобы научиться терпеть, чтобы научиться радоваться, чтобы научиться снисходить и все то, что необходимо для того, чтобы иметь глубокие взаимоотношения. Это лучший текст, это лучшая песня. Если песня песней – это лучшая песня о любви, то данное словословие, которое здесь оставил апостол Павел, это лучшая песня Евангелия. Можно сказать, это песня, с которой должен начинаться наш день. Эту песню мы должны петь на протяжении всего дня, напоминая данные истины. Именно с этой песней мы должны ложиться спать. Если суммировать эту песню в одном предложении, то она будет звучать так. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Это песня Евангелия, которую пели ангелы. В них содержатся три важных истины. Слава воздается Богу, вражда исчезает на земле, где наполняется мир, но этот мир наполняет сердца не всех людей, но лишь тех, кому Бог явит свое особое расположение. Именно данная истина, она проходит через все словословие апостола Павла, которое оставлено нам в данном тексте. И как вы помните, оно начинается с вести о том, что Бог благословляющий благословляется теми, кто является собственностью Его. Посмотрите еще раз на третий стих, где сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Можно сказать, что эта истина является фундаментом или темой данной песни или данного словословия. Оно раскрывается, что Бог уже благословен, и в то же самое время Бог благословляет святых. Глагол «благословляющий» мы с вами в прошлом сене увидели, говорит о том, что Бог уже благословил, Он не собирается сделать, но Он уже это сделал. Местоимение «нас» говорит о том, что Бог благословил абсолютно всех нас, все святые благословенны. Выражение «во Христе» указывает о том, что все благословения, которыми благословил нас Бог, они связаны со Христом. Он благословил нас через Христа, по причине Христа и благодаря Христу. Прилагательное «всяким» или «всякое благословение» указывает на щедрость Божьего даяния. Бог благословил нас абсолютно всеми благословениями. Другими словами, нет такого благословения, которым не благословил бы нас Бог, а слово «духовное благословение» конкретизирует данное благословение, указывая, что речь идет не о всех земных благах, но благословения, которые самые ценные, поэтому они хранятся для нас на небесах. Как уже сказал, можно сказать, это Евангелие в одном предложении. Все, что сказано дальше, является объяснением тому, почему благословляется Бог, благословивший святых всяким духовным благословением в небесах. Итак, почему благословляется Бог, благословивший святых? И я сегодня хотел отметить 6 причин из данного текста, почему Бог благословляется. Во-первых, Бог благословляется по причине суверенного избрания. Бог благословляется святыми по причине суверенного избрания. Дальше сказано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». Это важное и смиряющее исповедание. Апостол Павел перед этим сказал, что Бог благословен, или Бог благословляется святыми, теми, кого Он благословил всяким духовным благословением в небесах, так как или по той причине, что Он избрал их прежде создания мира. Говоря о том, что данное избрание произошло еще до основания или сотворения мира, указывает на свободный выбор Бога. Этот выбор несет исключительно благодатный характер и не обусловлен никакими заслугами человека. Можно сказать, еще задолго до того, как мы родились, еще задолго до того, как мы сделали что-то доброе или худое, Бог от вечности избрал тех, кто станет его собственностью, или те, кто переживет его абсолютно все благословения. Именно это является одной из основных причин, почему благословенные святые благословляют Бога. Они осознают, что все данные благословения, они связаны не с их заслугами. Они осознают, что эти благословения даже связаны не с заслугами их родителей, их пастырей или духовных наставников, но они знают, что благословены, потому что Бог от вечности избрал их, чтобы на них излить щедрость своих благословений. Именно поэтому он говорит, что Бог избрал прежде создания мира. Это было избрание еще задолго, как мы родились, задолго до того, как что-то совершили. Вы можете не соглашаться с данной истиной, вы можете отвергать данную истину, или вы можете противиться данной истине, но вы никогда не сможете изменить данную реальность. Бог благословлялся и будет благословляться теми, кого Он избрал прежде создания мира. Как бы люди ни боролись с этой доктриной, но Бог продолжит быть благословенным людьми, которых Он избрал прежде создания мира. Поэтому, если отвергаете учение о суверенном избрании, вы отвергаете саму основу евангельской доктрины. Если вы высмеете доктрину о суверенном Божьем избрании, вы высмеете самую благословенную истину, из-за которой благословляется Бог. Но в этом тексте есть еще очень важные две детали, которые касаются избрания. Во-первых, Павел указывает не только на время избрания, что мы были избраны прежде создания мира, но также указывает и на цель самого избрания, для чего Бог нас избрал. Бог избрал не просто для спасения, но чтобы Его избранные стали святыми и непорочными пред Ним в любви, как сказано, что мы были святы и непорочны. Это цели Божьего избрания. Во-первых, Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны. Эти слова указывают не просто на наше положение, но на наше состояние. Бог избрал нас, чтобы сделать нас нравственно безупречными и совершенными. И так как образец безупречности и совершенства является Его Сын Иисус Христос, то Божья цель – это сделать нас похожими на образ Сына Его, поэтому Он вновь и вновь преображает нас в образ Иисуса Христа. Он делает это для того, чтобы достигнуть цели, чтобы сделать нас такими же святыми и непорочными и безупречными. Таким образом, все избранные идут путем освящения, и только те, кто идет путем освящения, поистине являются избранным Его. Во-вторых, обратите внимание, Он избрал нас быть святыми и непорочными, сказано пред Ним. Быть святыми и непорочными пред Ним. Это поразительная истина. Слова «пред Ним» указывают на то, что главной целью нашего освящения является сам Бог. Является сам Бог. Он освящает нас не ради нас самих. И даже не ради окружающих людей. Он это делает ради самого себя. Он желает видеть своих избранных святыми и непорочными и именно пред своим лицом, пред своим престолом. Поэтому не важно то, что о вас думают люди. Важно то, что думает о вас Бог. Не важно то, как люди оценивают вашу святость. Важно то, как эту святость оценивает сам Бог, потому что Он хочет вас видеть непорочными именно пред лицом Своим. Именно для этого Он избрал святых. В-третьих, Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны в любви. Обратите внимание на данное слово. Вы были не просто святы, непорочны, но святы, непорочны в любви. Здесь Павел показывает, что именно, как именно должна проявляться наша непорочность. Она выражается не в холодной религиозности и не во внешней безупречности, она как раз выражается именно в любви. Именно любовь становится той основой взаимоотношений, которая разрушает вражду, разделение и отчуждение между людьми. Любовь является свидетельством того, что Бог производит свою работу освящения, делая людей непорочными. Поэтому, переходя к практической части послания, апостол Павел будет вновь и вновь возвращаться к данной истине. Например, в начале 4 главы он будет писать, чтобы мы снисходили друг к другу с любовью. Не просто снисходили, но снисходили с любовью. Дальше, в 15 стихе, он говорит, чтобы, говоря истину в любви, мы все возрастали в того. Он опять говорит, не просто говорение истины, но чтобы там была пропитана любовь. 5 глава начинается с того, с повеления, жить в любви, как и Христос возлюбил нас. Апостол Павел призывает нас жить любовью, потому что Бог избрал нас к тому, чтобы наша непорочность, она именно выражалась в любви. Но это еще не все, что сказано здесь об избрании. Мы видели, Бог избрал нас прежде создания мира. Мы видели, что Бог избрал нас святости и непорочности, и Он желает эту святость и непорочность видеть перед собой, и чтобы она выражалась в любви. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Здесь сказано, мы были избраны в Нем. Он избрал нас в Нем. Мы были избраны в Нем, или, как сказано в следующем стихе, предопределены через Него. Другими словами, Павел указывает, что Бог от вечности избрал нас, чтобы мы не своими силами, не своими способностями, а через Иисуса Христа стали святыми и непорочными в любви. Он избрал из святости и непорочности именно через Него. Это выражение до основания разрушает всякую человеческую значимость, потому что даже наша непорочность генерируется не нами, она генерируется служением Иисуса Христа. Именно поэтому в самом начале сказано, что Бог во Христе благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Он именно во Христе, именно в Нем, через Него благословил нас всеми данными благословениями. И это Он сделал, потому что именно через Него или в Нем Он избрал нас, чтобы мы стали святыми и непорочными пред Ним в любви. Мы об этом можем много говорить, но хотел бы сегодня коснуться всего данной, всей данной песни, поэтому продолжим наше исследование. Итак, почему благословенный Бог благословляется святыми? Во-первых, мы увидели, Он благословляется по причине суверенного избрания. Во-вторых, мы видим, Он благословляется по причине суверенного усыновления. По причине суверенного усыновления, в 5 стихе сказано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Здесь Павел продолжает раскрывать удивительное деяние Бога, которое от вечности не только избрал нас, но также написано, Он предопределил нас усыновить себе. Глагол «предопределил» означает заранее определять или назначать наперед. Таким образом, Павел показывает, что еще прежде создания мира Бог принял решение сделать нас своими детьми. Он принял решение сделать нас своими детьми. Во время написания этого послания термин «усыновление» был широко известен в греко-римском мире. Он обозначал юридическую процедуру, посредством которой глава семьи принимал в качестве наследника человека, не являющегося его родным сыном. Поэтому библейское усыновление означает не просто получение статуса ребенка, но получение положения наследника, которому принадлежит все, что принадлежит тому, кто его усыновил. Через усыновление, как мы видим дальше, Бог делает нас наследниками того, что принадлежит Ему. Но чтобы исключить даже малейший повод для человеческой похвалы, в этом великом предопределении Павел указывает на три важнейших истины. Обратите внимание, во-первых, Бог предопределил усыновить нас себе, сказано, через Иисуса Христа. Бог сделал нас сынами через Иисуса Христа. Мы получили усыновление не благодаря собственным заслугам, не благодаря собственным достижениям, не благодаря собственным достоинствам, но мы получили усыновление исключительно благодаря заслугам Христа и Его искупительному труду, о чем сказано дальше. Причина нашего усыновления находится совершенно не в нас. Она находится далеко в Иисусе Христе, в котором Бог избрал нас и предопределил нас быть Его сынами. Во-вторых, для того, чтобы убить всякий повод для человеческой похвалы, Павел говорит, что Бог предопределил нас усыновить по благоволению воли Своей. По благоволению воли Своей. Удивительное выражение. Это выражение подчеркивает абсолютную свободу Божьего решения. Бог решил усыновить по благоволению или решению воли Своей. То есть Он это сделал не под влиянием каких-то внешних обстоятельств и не в ответ на какое-либо достоинство в человеке, а исключительно своему доброму расположению. Это то, что родилось в его сердце. Оно было свободным, оно было благим, оно было добрым, оно было желанным его сердце. Более того, слово «благоволение» указывает не просто на свободное волеизъявление Бога. Кстати, это выражение означает Его избрание. Он избирает по причине своего доброго расположения или доброго волеизъявления, но и на то, что это решение доставляло Ему радость. Оно было желанным. То есть еще до создания мира Бог свободно своей свободе и с великой радостью решил каждого избранного сделать своим наследником или своим сыном через усыновление. Это было Его доброе расположение, это было Его доброе решение, которое Он принял еще от создания мира, и в этом решении Он радовался, и поэтому, когда сегодня Он исполняет данное решение, Он усыновляет себе детей, Он радуется этому. В-третьих, во всем этом Бог был движим ясной, важной целью – это стремление явить великолепие своей собственной славы. Написано, Он это сделал по свободной воле, в похвалу благодати своей, которой Он облагодатствовал нас, возлюбленным. Он это сделал по хвалу славы благодати своей. Это означает, что конечной целью усыновления является не человек. Конечной целью является сам Бог. Я хочу, чтобы вы услышали, Бог усыновил вас не ради вас самих, а ради самого себя, как сказано, по хвалу благодати своей, именно той благодати, которой Он облагодатствовал вас в Своем возлюбленном в Иисусе Христе. Именно, кстати, по этой причине усыновленные прославляют Бога за великолепие Его благодати. Заметьте, Он усыновил их для того, чтобы они воздавали славу Его благодати. И сегодня мы видим, как усыновленные, они воздают и будут воздавать славу Божьей благодати. И это исполняется, в этом исполняется Божий замысел. Итак, почему Бог благословляется святыми? Мы с вами увидели уже две причины. Бог благословляется святыми по причине своего суверенного избрания. Во-вторых, мы увидели, Бог благословляется святыми по причине своего суверенного усыновления, которое Он предопределил также от вечности свободной воли своей. В-третьих, Он благословляется святыми по причине суверенного искупления. По причине суверенного искупления. Написано, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, и Он добавляет по богатству благодати Его. Продолжая раскрывать величие Божьего спасения, Павел говорит, что именно возлюбленном Сыне. В возлюбленном Сыне мы имеем искупление через кровь Его. И вновь апостол Павел использует термин, который хорошо был знаком современным читателям. В греко-римском мире это слово часто использовалось в контексте покупки раба для получения им свободы или перехода под власть нового господина. Именно этот образ использует апостол Павел для описания нашего спасения. Тех, кого Бог предопределил усыновить себе, Он купил посредством крови Сына Своего. Кстати, в древнем мире нередко бывало так. Чтобы человеку усыновить какого-то раба, ему сначала нужно было купить данного раба, и после того, как он купил его как свою собственность, он тогда мог сделать его своим сыном или своим наследником. Именно подобным образом действует и Бог. Он искупает или покупает нас кровью своего Сына возлюбленного, чтобы сделать нас своими детьми и наследниками. Для того, чтобы нас усыновить, Ему нужно было нас искупить так, как мы были рабами другой реальности. Поэтому Писание неоднократно напоминает верующим, что они принадлежат Богу по праву искупления. Вы помните, в прошлом воскресенье говорил, Писание называет нас святыми, другими словами, оно называет нас собственностью Бога. Так мы собственностью Бога стали не только по причине того, Он сотворил нас, но также по причине того, что Он купил нас кровью Сына Иисуса Христа. Посмотрите, один из примеров сказано в послании Петра. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам от Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного анса». Вот это выражение «нетленным серебром и золотом искуплены» указывает, что здесь идет вопрос покупки, как куплены. Вы куплены были не золотом и серебром, но куплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Это удивительная истина. Своей смертью Христос приобрел нас для Бога. Мы больше не принадлежим себе, потому что Он купил нас, чтобы мы стали Его собственностью его рабами, которых он предопределил усыновить себе. Но в этой покупке есть одна особенность. Если в то время один господин покупал раба у другого господина, то здесь Бог выкупает нас у самого же себя. Еще раз, если в то время один господин покупал раба у другого господина, то в этом искуплении Бог искупает нас у самого себя. Во второй главе апостол Павел пишет, что мы из-за греха были детьми гнева. Послушайте, сказано, и были по природе детьми гнева, как и прочие. До искупления мы были детьми или наследниками Божьего гнева. Это все то, что мы могли наследовать, но благодаря искуплению мы стали детьми или наследниками Его благословений. Можно сказать, что абсолютно все люди принадлежат Богу, они являются Его детьми, только или они дети Его гнева, или они дети Его благословений. И для того, чтобы перейти от одного сыновства, перейти к другому сыновству, для того, чтобы перейти от того, чтобы быть дитем гнева, стать дитем благословения, нужно искупление. И Бог купил нас смертью возлюбленного сына своего. Именно поэтому, хотя мы были выведены из рабства этого мира, из царства тьмы, все же эта плата была внесена самому Богу, чтобы выкупить нас от власти Его гнева. Но поскольку наше рабство было связано с грехом, искупление неизбежно решило проблему греха. Поэтому апостол Павел сразу связывает искупление с прощением, потому что еще рассказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которое Он при избытке даровал нам всякой премудрости и разумении. Эта связь между искуплением и прощением чрезвычайно важна. Она показывает, что основание нашего прощения является не глубина нашего раскаяния и не сила наших переживаний и даже не искренность наших слез. Основанием нашего прощения является искупительная жертва Христа, которую Бог предопределил еще прежде создания мира. Именно тогда, когда Он излил свою благодать на своих избранных, именно эта благодать, она проявилась в том, что Он нас выкупил из собственного гнева, именно этот выкуп и принес нам прощение грехов, тех грехов, которые сделали нас именно рабами Божьего гнева. Это не означает, что покаяние не нужно. Но оно не является причиной нашего прощения. Причиной прощения является искупление, совершенное Христом. Покаяние же является ответом верующего сердца на Божью благодать. Те, кто соприкасается с Божьей святостью, они через покаяние бегут к Нему, но верят, что получают прощение не по причине своей искренности и слез, а только по той причине, что Бог явил им благодатное, суверенное искупление. Поэтому святые благословляют Бога не только за суверенное искупление, но также и за суверенное прощение. Они прославляют Бога за суверенное прощение, чтобы эта истина глубоко запечатлелась в нашем сознании. Павел добавляет, что это он совершил по богатству благодати Его, который он при избытке даровал нам во всяком премудрости и разумении. Вот это вот выражение «во всякой премудрости и разумении» относится к тому действию, что сделал Бог, это благодать, которую он при избытке даровал нам. Поразительно, что решение Бога щедро излить свою благодать на свой народ, оплатив цену за искупление смерти своего сына, было проявлением его совершенной мудрости и разумения, и знания. Эти слова показывают, что искупление не было просто эмоциональным порывом или вынужденной мерой. Напротив, оно стало выражением Его безграничной мудрости. Безграничной мудрости. Бог не расточает свою благодать без разбора и не действует произвольно, но Его избрание, предопределение, усыновление и искупление является частью совершенного замысла, в котором сияет слава Его мудрости. Поэтому сказано, что Он искупление мы получили благодаря Его благодати, которую Он залил нам во всякой премудрости и разумении. Именно в этом искуплении была явлена красота и глубина Божьей мудрости, Божьего знания и Божьего разумения. Знаете, человеку свойственно восхищаться мудростью великих правителей, полководцев, ученых или архитекторов, когда он видит продуманность их замыслов. Однако ни один человеческий разум не способен сравниться с мудростью Бога, который еще прежде создания мира определил путь спасения грешников, чтобы одновременно явить полноту своей любви, справедливости, святости, милости и благодати. Крест Христа стал величайшим проявлением этой мудрости. На кресте Бог не отменил свой суд над грехом, но полностью удовлетворил его. Он не отказался от своей справедливости, но наоборот, он прославил ее. На кресте он оставил грешника погибать, но спас его своей смертью сына своего. Поэтому, размышляя об искуплении, мы должны видеть не только богатство Божьей благодати, но и величие его мудрости, которая была явлена там. Поэтому, чем глубже мы понимаем мудрость Божьего замысла спасения, тем больше оснований у нас будет благословлять Бога, который сделал нас участниками этого великого и совершенного плана. Итак, почему Бог благословляется святыми? Мы видели, что Бог благословляется по причине суверенного избрания, по причине суверенного усыновления, суверенного искупления. Здесь есть четвертая причина. Бог благословляется по причине суверенного откровения. Бог благословляется по причине суверенного откровения. Дальше апостол Павел продолжает. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем». Павел раскрывает еще одно благословение щедрой Божьей благодати, которое проявилось в откровении тайны. Бог открыл нам тайну своей воли. Обратите внимание, во-первых, эта тайна уже открыта. Он открыл, то есть Бог своей премудрости открыл нам свой предвечный замысел в отношении того, что Он планирует совершить. А именно то, что мы с вами читали, Он определил от вечности избрать, предопределил усыновить, искупить и так далее. Бог от вечности предопределил это. Во-вторых, Он это сделал по своему благоволению. Как мы увидели, данное слово подчеркивает абсолютную свободу Божьего решения. Он сделал это не под влиянием каких-то либо внешних обстоятельств и не в ответ на что-либо достойное в человеке, но исключительно по своему благому расположению. При этом, как мы увидели, данное решение доставляло ему радость. Здесь снова разрушается всякая человеческая значимость. Наше понимание Божьей воли связано не с нашими интеллектуальными способностями или нашей мудростью, или нашим разумением, но мы разумели данную тайну исключительно дару Божьей благодати, которую Он с радостью излил на тех, кого от вечности избрал. То, что апостол Павел вновь и вновь указывает на данную истину, указывает на то, что она чрезвычайно важна для понимания Евангелия. Заметьте, он вновь и вновь указывает на благоволение воли своей. Если евангельская весть твердо не основана на исповедании абсолютного суверенитета Бога в спасении, то она становится ложным, приобретая человекоцентричный вкус. Кстати, этой истине учил Иисус Христос во время земного служения. Иоанна 6 глава сказано: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день». Заметьте, никто не может прийти, если Отец не привлечет. И дальше Христос ссылается на слова пророков. У пророков написано: «И будут все научены Богом». Поэтому что значит быть привлеченным Отцом? Христос дальше объясняет: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Обратите внимание, «всякий, слышавший от Отца». Да, хотя проповедует проповедник, все же избранный человек должен услышать голос самого Бога, и тогда, когда Бог научает его, тогда он может откликнуться и прийти к самому Богу. Здесь возникает еще один вопрос. О какой тайне здесь идет речь? Какая тайна нам была открыта? И ответ мы находим в следующем стихе, где сказано: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот это тайна. Это тайна в устроении полноты времен. То есть в определенное время, Богом в определенное время, все небесное и земное было соединено под одним господином, под одной главой. Другими словами, истина Евангелия о том, что настанет время, когда Бог во Христе примирит абсолютно все, и небесное, и земное. Это Евангелие примирения, и вкус данного примирения уже сейчас ощущают или испытывают те люди, которые пережили познание этой тайны или его святые избранные. То, что однажды станет реальностью для всей вселенной, Бог начинает осуществлять это среди своего народа. Именно поэтому в центре послания Ефесянам стоит тема единства, единства в любви. Верующие, некогда разделенные грехом, национальными, социальными, культурными барьерами, становятся одним телом во Христе. Церковь является живым свидетельством того, что Божий план примирения уже действует, и однажды он охватит все творение, и все будет примирено под одним главою Иисусом Христом. Именно эта тайна была открыта избранным Божьим. Итак, почему Бог благословляет со святыми? Мы с вами увидели четыре причины: по причине суверенного избрания, усыновления, искупления, откровения. Пятая причина. Бог благословляется по причине суверенного благословения или наследия. Бог благословляется по причине суверенного наследия. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Можно сказать, в этих словах апостол Павел подводит некий итог всему сказано ранее. Ранее он показывает, что благодаря Божьему усыновлению мы были сделаны его наследниками. Выражение, приведенное как «мы сделались наследниками», можно понять двояко. С одной стороны, оно может означать, что мы были сделаны его наследством или его уделом, как переводят одни переводы. С другой стороны, оно может означать, что мы получили удел, то есть стали наследовать то, что принадлежит Богу. И хотя данных два богословских взгляда верны, и они встречаются в Священном Писании, второй вариант, что мы сделались наследниками или наследуем то, что принадлежит Ему, оно больше соответствует контексту данного словословия. Другими словами, в результате Божьего усыновления мы сделались наследниками. Важно заметить, что здесь используется еще пассивный залог. Он означает, что мы не сами сделали себя наследниками. Не мы что-то совершили, но Бог совершил это дело над нами. Он сделал нас наследниками. Мы были сделаны наследниками. Мы не достигли данного положения своими усилиями, духовными заслугами или личным достоинством. Наследниками нас сделал Бог. И чтобы до основания разрушить всякое основание для человеческой похвалы, Павел добавляет, что мы были предназначены к этому наследству. Мы были предназначены, заметьте, Он сделал нас наследниками, вы предназначены к этому. Вот это слово «предназначены» – это тот же самый глагол, который используется здесь в 5 стихе, где сказано, что Бог предопределил нас усыновить. Таким образом, Он предопределил нас усыновить и предопределил к наследству. Это одно и то же выражение, потому что Он усыновил нас, чтобы сделать нас наследниками. Таким образом, Бог от вечности предопределил нас к усыновлению, также Он от вечности предопределил нас быть Его наследниками. Дальше в этом словословии Павел еще раз с твердостью указывает на суверенность Божьих деяний. Заметьте, он не просто говорит, что мы были предопределены Богом, но уточняет, мы были предопределены тем, кто совершает все по изволению воли своей. Обратите внимание, мы были тем, кто совершает все, абсолютно все по доброму расположению воли своей. Этими словами апостол Павел подводит толстую черту под всей первой частью послания, утверждая абсолютную суверенность Бога. Если после слова «избрание», «предопределение», «усыновление», «искупление» и «откровение» у человека могло еще хоть остаться какое-то сомнение в Божьей суверенности, то здесь, в этот момент, она должна окончательно исчезнуть. Павел говорит не о Боге, который решил реагирует на обстоятельства, а Боге, который совершает все, абсолютно все по решению своей воли. Абсолютно все. Можно сказать, все, что переживаете вы в своей жизни, оно является результатом исполнения Божьей совершенной воли, потому что все, что Бог совершает, Он все делает по изволению или по решению, свободному решению воли своей. Его замысел не может быть нарушен, Его воля не может быть оставлена, Его намерение не может потерпеть поражение, поэтому наше наследство во Христе надежно не потому, что мы сильны, верны и достойны, а потому, что оно основано на неизменном определении Бога. Тот, кто предназначил нас к этому наследству, все совершает по изволению воли своей. Именно поэтому святые благословляют Бога за суверенное наследство, которое Он даровал им в Иисусе Христе. После провозглашения абсолютного суверенитета Бога Павел еще раз напоминает нам о конечной цели Божьих деяний. В следующем стихе он говорит, «дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Заметьте, на протяжении всего этого словословия Павел вновь и вновь возвращает нас к одной и той же мысли. Бог избрал нас святости, предопределил нас усыновить, Он искупил нас кровью Своего Сына Иисуса Христа, открыл нам тайну Своей воли и сделал нас наследниками не ради нашего возвеличивания, а ради славы Своей благодати, ради славы Своего имени. Все благословения, которыми Бог благословил святых, имеют одну цель, конечную цель – похвалу славы Его. Выражение, которое здесь мы встречаем – «ранее уповали» или «ранее уповавшие на Христа», вот это выражение буквально указывает на тех, кто заранее возложил свою надежду на Мессию. Возникает вопрос, кто это «ранее уповавшие на Христа»? Кто это те, которые заранее возложили надежду на Мессию? И здесь есть ответ, это нам или мы. Послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Вот это местоимение «мы» или «нам» указывает на тех, кого Он избрал, усыновил, искупил и так далее. Таким образом, здесь речь идет обо всех святых. Но возникает вопрос, а что означает, что святые заранее возложили упование на Христа? И ответ мы находим в этом словословии. Они возложили упование на Христа еще до того времени, когда Бог соединил все под главою Христом. То есть они уповали на Христа, несмотря на то, что в мире еще существует вражда. Они живут в враждующем мире, но их вера и упование, оно основано на будущее, они верят и ожидают, когда однажды Бог абсолютно все соединит под главой Христом. Они уповают, что настанет время, когда они абсолютно будут жить в мире. Они переждут, они переживут, они уйдут от этой вражды, и вечный мир воцарится в их сердцах, и их настоящие действия, они связаны выражением этого упования на будущее. Они сегодня борются с враждой, потому что уповают, что однажды она навсегда исчезнет. Именно это указывает, что мы, это мы, воздаем славу Божью благодати ради ранее возложив упование на Христа. Таким образом, святые благословляют Бога не только в словах поклонения. Павел показывает, что данная похвала проявляется в их самом уповании на Христа. Люди, которые возлагают свою надежду на Сына Божьего, тем самым свидетельствуют о Его достаточности, верности и совершенстве. Всякий раз, когда верующий отворачивается от собственной силы, собственной праведности, собственных заслуг, чтобы положиться на Христа, он приносит Богу славу. Таким образом, мы благословляем Бога не только тогда, когда поем Ему хвалу, или произносим слова благодарности. Но мы прославляем Его тогда, когда воздаем, когда возлагаем все упование на Его Сына Иисуса Христа. Можно сказать, что наше доверие Христу, оно является таким же актом поклонения, как и наш гимн. Именно поэтому вначале сказано, что Бог благословенный благословляется святыми, и одно из благословений, или как святые благословляют Бога, здесь сказано, они служат похвале или не прославляют славу Его благодати тем, что они заранее уповают на Христа. Они живут Евангелием, живут Божьими обетованиями, они живут Божьим наследством, которое Он ожидал. Итак, почему Бог благословляется святыми? Мы увидели, что Бог благословляется святыми по причине суверенного избрания, суверенного иссусыновления, суверенного искупления, суверенного откровения, суверенного наследства. И последнее, Бог благословляется святыми по причине суверенного запечатления. Мы подошли с вами к последним стихам данного словословия или данной песни, где сказано: «В нем и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения, уверовав в него, запечатлены, обетованы Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы Его». Завершая свое словословие, Павел указывает, что Бог не только избрал нас наследству, не только предопределил нас к усыновлению и сделал наследниками, но даровал нам гарантию того, что мы однажды непременно вступим в это наследство. Этой гарантией является сам Дух Святой. Сам Дух Святой. Апостол Павел говорит, что услышав слово истины и уверовав во Христа, верующие были запечатлены Святым Духом. Опять он использует знакомый термин для людей того времени. В древнем мире печать служила знаком собственности, подлинности и защиты. Цари ставили свои печати на документах, товарах и имуществе, показывая тем самым, кому они принадлежат и чьей властью они сохраняются. Именно этот образ использует апостол Павел по отношению к верующих людей. Бог поставил на своих избранных свою собственную печать, что они принадлежат Ему, и эти люди сохраняются именно ими, и этой печатью является Дух Святой. Этой печатью является Дух Святой. Его присутствие в жизни верующего является свидетельством того, что этот человек принадлежит Богу и находится под Его суверенной охраной. Но Павел еще идет дальше, он говорит, что Дух Святой является не только печатью принадлежности, но также и залогом нашего наследства. Слово «залог» обозначает первоначальный взнос или задаток, который гарантировал исполнение всей сделки в будущем. Сегодня, например, когда человек что-то пытается купить, он заранее может дать задаток или взнос внести, как гарантию того, что он и внесет остальную сумму по этому договору. Так Бог даровал нам Духа Святого как первый взнос нашего будущего наследства. Его присутствие в нас является гарантией того, что все остальные обетования Божьи непременно исполнятся. Если Бог даровал нам своего Духа, то Он обязательно даст нам все то, что обещал нас, а именно наследство, которое Он приготовил для нас благодаря Иисусу Христу. Именно в этом заключена удивительная истина Евангелия. Бог не просто обещал нам наследство, но уже даровал нам залог данного наследства. И заметьте, этим залогом является не что-то созданное, а сам Дух Святой. Здесь апостол Павел использует аргумент от большего к меньшему. Бог нам гарантию, что мы однажды вступим на данное наследство, даровал нам что-то большее, чем само наследство. Он как бы даровал нам самого себя в Духе Святом. И если Он дал нам больше, чем наследство, тем более Он даст нам наследство. Представьте себе, вы решили купить автомобиль. И вы человеку даете задаток. Гарантию того, что вы купите автомобиль, вы даете ему свой собственный дом. И говорит, если вы не купите этот автомобиль, я не куплю автомобиль, дом будет ваш. Это серьезная гарантия? Конечно, серьезная гарантия. Потому что дом стоит намного дороже, чем машина. Вот примерно делает то же самое Бог. Он обещает, вы мои наследники, я дам вам наследство. И для того, чтобы вы обрели эту верность, Он даровал вам нечто большее, чем само наследство. Он даровал нам того, кто может сделать все это наследство. Таким образом, уверенность верующего основана не на силе его веры, и на постоянстве его посвящения, на его собственности удержаться за Бога, но основано на Божьем действии то, что Бог даровал Духа Святого. Тот же Бог, который избрал, предопределил, усыновил, искупил и сделал нас наследниками, Он запечатлел нас Духом Святым, а потому наше будущее наследство гарантировано не человеческой властью, а Божьей. Кто-то может спросить, откуда я могу быть уверен, что имею залог Духа Святого? Откуда я могу быть уверен, что Бог дал мне этот знак, Он поставил мне печать принадлежности Ему и даровал мне этот залог Духа Святого? И Павел отвечает на этот вопрос в самом данном тексте, который мы с вами прочитали. Он говорит, в нем вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в него. В нем вы запечатлены, и это запечатление прошло через то, что вы услышали слово истины и уверовали в него. Доказательством присутствия Духа Святого является вера в услышанное слово. Является вера в услышанное слово. Такая вера не возникает из человеческих способностей или усилий, но она является результатом Божьего действия в человеке. Когда в человеческом сердце появляется Дух Святой, то одним из плодов его и происходит вера, которая свидетельствует о том, что я имею данную гарантию. Поэтому апостол Павел в следующей главе пишет, что вера есть Божий дар. В другом послании он говорит, что нам дано ради Христа веровать. Нам дано веровать. Апостол Петр говорит, что все мы получили равно драгоценную веру. Апостол Павел дальше в этой же главе, в молитве, он исповедует, что верующие спасаются и сохраняются по действию державной силы его, а именно силой Духа Святого. А послание Галатам, вы помните, вера является одним из плодов Духа Святого. Тот, кто получил Духа Святого, у него не только есть любовь ко всем святым, но также у него есть и вера в Иисуса Христа. Именно данная вера в красоту Евангелия, она является свидетельством того, что мы имеем этот удивительный залог Духа Святого, потому что сама вера, она может быть генерирована только наличием Духа Святого. Именно Дух Святой открывает человеку красоту Евангелия, дает способность довериться Христу и производит в нем спасительную веру. Таким образом, вера во Христа является свидетельством того, что Бог уже действует в человеке своим Духом и что он является участником всех благословений, дарованных во Христе. Поэтому основанием нашей уверенности служит не сила нашей веры, а тот, кто веру эту производит, а именно Бог через Духа Святого. И вновь апостол Павел завершает данную песню, как бы припевом, который вновь и вновь звучит в данной песне. Он говорит, все это Бог сделал, похвалу славы Его. Опять похвалу славы Его. Бог спасает, искупает, усыновляет, благословляет и запечатляет свой народ ради того, чтобы в вечности вся слава принадлежала Ему. Именно по этой причине святые люди благословляют Бога. Именно поэтому верующие люди, они благословляют Бога тем, что собираются вместе и поют Ему хвалу, и тем, что они возлагают свою надежду на Евангелие, которое они познали. Итак, перед нами удивительное Евангелие, обладающее силой исцелять человеческую вражду. Через все это словословие, если вы заметили, проходит две истины красной нитью. Невозможно их не заметить, внимательно читая данные слова. Первая истина в том, что Бог совершает все по изволению воли своей. Бог совершает все по изволению своей, от избрания до прославления, от установления до наследства. Все является результатом Его суверенного решения. Все, что в нашей жизни происходит, еще до того, как мы родились, Бог уже определил, когда нам родиться, где нам родиться, в каком году родиться, в какой семье родиться, где услышать Евангелие, как возрастать, через какие обстоятельства пройти. Это все является проявлением Божьей воли, которая проявляется в нашей жизни, потому что Бог абсолютно суверен в своих решениях. И во-вторых, вторая истина, которая проходит через данные Евангелия, что все это Бог делает ради себя или ради славы имени Своего. Бог избирает, предопределяет, искупляет, открывает свою волю, делает наследником, запечатляет Святым Духом в похвалу славы своей. Как Бог неоднократно говорил израильскому народу через пророка Исаию: «Я ради себя это делаю. Ради себя я вас искупляю, ради себя вас прощаю, ради себя я веду вас в обетованную землю. Все это делаю ради себя». Братья и сестры, пока мы не усвоим две эти истины, Бог абсолютно суверен и все совершает ради своей славы, мы не сможем по-настоящему освободиться от вражды. Ведь всякая вражда в конечном счете рождается из-за борьбы за собственную значимость, собственную волю и собственную славу. Мы враждуем тогда, когда себя становим в центр нашей жизни. Мы всегда оценим через призму того, что я буду от этого иметь. Каждое событие, которое мы соприкасаемся, мы пытаемся определить, что мне от этого будет. Евангелие же возвращает нас в богоцентризм совершенно в другую систему ценностей. Оно напоминает нам, что центр вселенной не человек, а Бог. Что история искупления не ради нашей славы, не ради нас, а ради Бога явления Его славы, что спасение начинается не с человеческого выбора, а с Божьей благодати, и что в каждом событии жизни мы должны думать не о том, что мы от этого будем иметь, а именно о том, как Бог через это решил прославить Сына Своего. Именно тогда, когда человек склоняется перед суверенным Богом и начинает жить ради Его славы, разрушается почва для вражды и появляется место для мира, смирения, любви и единства. Я приду только несколько примеров. Муж это сделал неприятно для жены, жена огорчена. Ее вопрос прощения и снисхождения должен строиться от важного вопроса. Это Бог решил своей воле, допустил это произойти. Поэтому как Бог желает прославить свое имя именно через данные обстоятельства? Может, снисхождение жены проявится характер Божьего, характер снисхождения или прощения и так далее. Вам доктор поставил диагноз, у вас болезнь. Главный вопрос. Как Бог желает в этой ситуации прославить свое имя? Это была Божья воля. Это Бог определил от вечности, и у Бога есть определенная цель данным страданиям. И чтобы ее видеть, надо посмотреть на нее глазами Бога. Но вы знаете, мы это можем научиться делать тогда, когда только полюбим Бога от своего сердца. Вы знаете, когда вы любите своих детей, и все, что дети ваши получают, от чего? они получают славу, вы радуетесь, потому что вы любите их. Вот точно так же, когда вы будете любить Бога от всего сердца и будете видеть, как обстоятельства жизни, они способствуют Его славе, ваше сердце будет наполняться этой радостью. Эта радость будет исходить из непорочности любви. Возникает вопрос, как нам практически жить в свете данных истин? Как нам практически жить в свете данного Евангелия? Как отказаться от себя и научиться жить ради Божьей славы? Как учиться насмотреть на этот мир не глазами Евангелия человекоцентризма, когда все ради меня, а через Евангелие Богоцентризма, это когда все абсолютно, все ради Бога? Именно об этом апостол Павел говорит дальше с 15 стиха. С 15 стиха до конца 6 главы апостол Павел раскрывает, как жить этим Евангелием. Он будет вновь и вновь возвращаться к одной из истин данного Евангелия, который открыл он здесь, в этой песне, и раскрывать, как это Евангелие может применяться в нашей жизни и наполнять наши сердца радостью, миром и покоем, освобождая нас от вражды. Если Господь позволит, мы продолжим наше исследование. И в следующее воскресенье, в День Отца, мы посмотрим на удивительную молитву апостола Павла. Это молитва, которая была сформирована именно данным Евангелием. Не собственными желаниями, не собственным стремлением, а данным Евангелием эта молитва была сформирована. И мы посмотрим для того, чтобы нам, отцам и матерям, родителям и детям, научиться молиться данной молитвой, чтобы эта молитва отображала жизнь этим Евангелием, которое раскрывает, что Бог абсолютно суверен и все делает ради славы своей. И в этом есть благо и радость для наших сердец. Давайте склоним колени и помолимся. Аминь.